Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Почти весь выпуск программы «Культурный дневник» посвящен музыке. В этом году премия Американской академии звукозаписи «Грэмми» в номинациях «Лучшая оперная запись» и «Лучшая звукорежиссура» получил альбом компании Pentatone Music «Призраки Версаля». Это живая запись спектакля Лос-Анджелесской оперы, поставленного в прошлом сезоне. Рассказ об этой замечательной опере подготовил вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Французская революция, Мария Антуанетта, гильотина уже давно стали принадлежностью поп-культуры. Опера Джона Корильяно на либретто Уильяма Хоффмана эксплуатирует эту узнаваемость, но идет вглубь, совмещая высокую трагедию с постмодернистской иронией. Это произведение изысканное, причудливое, многослойное, потребовавшее от своих авторов большой культурной эрудиции и воображения. Неудивительно, что они работали над ней целых 7 лет, нарушив договорный срок, определенный заказавшим оперу Нью-Йоркским театром «Метрополитен». Премьера должна была состояться в 1983-м, год столетнего юбилея театра, а состоялась только в декабре 91-го. Спектакль в Лос-Анджелесе – вторая полноценная постановка «Призраков». С тех пор, как мы переехали в Париж, и с тех пор, как господин Альмавива, поневоле приходится называть его по фамилии, раз он строго-настрого запретил называть его «Ваше сиятельство». Сюзанна с досадой. Прелестно, а графиня выезжает без ливрейных лакеев. Мы теперь совсем как простые смертные. Такой разговор ведут между собой любимые герои Бомарше в третьей пьесе его драматической трилогии «Преступная мать» или «Второй Тартюф». Почему граф Альмавива запрещает слугам называть себя сиятельством даже в своем доме, а графиня выезжает без лакеев на запятках? Потому что действие этой нервоучительной драмы, как определил ее жанр автор, происходит в конце 1790 года в революционном Париже. Она и писалась тогда же, в 1789-1790 годах. Бомарше находился в то время в странном и опасном положении. Приложивший немало сил для того, чтобы выбиться из часовщиков в дворяне, он теперь отказался от имени, которое знала вся Европа. «Я доказал в воскресенье, что поместье, именуемое Бомарше, мне больше не принадлежит», — писал он жене и восклицал с горькой иронией. «Что с нами будет, дорогая? Вот мы и утратили все наши звания. У нас остались только фамилии, без гербов и ливрей. О, праведное небо! Какое расстройство!» Он, о комедии которого Наполеон сказал, что это революция в действии, он, убедивший короля оказать помощь американской революции, живет в роскошно обставленном особняке напротив Бастилии и опасается восставшей черни. Над пьесой он работает в самом мрачном расположении духа.
«Быть может, я слишком медлил с окончанием этой мучительной вещи, надрывавшей мне душу. Ее надо было писать в расцвете сил. С давних пор не давала она мне покоя. Две мои испанские комедии были задуманы лишь как вступление к ней. Затем, состарившись, я начал колебаться. Я боялся, что у меня не хватит сил. Быть может, у меня тогда их и правда уже не было. Так или иначе, принявшись за эту вещь, я преследовал прямую и благородную цель. Я обладал в то время холодным рассудком мужчины и пламенным сердцем женщины. Говорят, именно так творил Жан-Жак Руссо. Между прочим, я заметил, что это сочетание, этот духовный гермафродитизм не так редко встречается, как принято думать».
Так говорит он в предисловии к «Преступной матери». Покуда пьеса не была поставлена, он читал ее в салонах. приглашая на одно из таких чтений графиню Дальбани, он писал ей:
«Решите сами, кого вы хотите пригласить на чтение моей пьесы, которая состоится во вторник. Но не зовите людей с огрубевшим сердцем или очерствевшей душой, кои свысока относятся к столь тонким переживаниям. Эти люди только и способны, что рассуждать о революции. Пусть придут чувствительные женщины и мужчины, для коих сердце не химера, и мы вместе поплачем всласть. Обещаю вам, госпожа графиня, самые сладостные переживания».
Итак, о революции способны рассуждать только люди с огрубевшим сердцем или очерствевшей душой. Граф Альмавива живет в Париже, где все перевернуто вверх дном. Он учит слуг считаться с предрассудками той страны, в которой ты хочешь жить, и держит у себя в кабинете бюст Вашингтона. А его сын, кавалер Леон, читает в одном почтенном собрании, надо полагать, в якобинском клубе, свое сочинение о злоупотреблении монашескими обетами и о праве от них отрекаться. Граф: «Скоро нельзя будет отличить дворянина от ученого». Леон: «Робко. Зато, отец, легче будет отличить невежду от человека просвещенного и человека свободного от раба». Граф: «Речи восторженного юнца. Вижу, какую дорожку вы себе избрали». Помимо графа, графини, Леона и слуг, в доме живет воспитанница Альмавивы Флористина и секретарь графа, ирландец Бежарс, тот самый второй Тартюф, о котором Фигаро выражается так:
«Он обделывает здесь какое-то темное дело. В успехе он, по-видимому, уверен. Так нагло держат себя здешние дураки, которые торжествуют, еще ничего не достигнув».
Здешние дураки? Ведь это революционеры. Темное дело, которое обделывает Бежарс, его брак с Флористиной, а вместе с ним и право наследовать имущество графа. В отличие от членов семейства, он знает, что Флористина – родная внебрачная дочь Альмавивы. Для Флористины и Леона, влюбленных друг в друга, это известие звучит, как гром среди ясного неба. Они не могут жениться. Но это только половина правды. Если Флористина – дочь графа, но не Розины, то Леон – сын Розины, но не графа. Графиня родила его от своего пажа Керубино, давно погибшего на поле брани. Разоблаченного интригана Бежарса изгоняют из дома. Напоследок злодей обещает донести куда следует про бюст Вашингтона и про то, что граф перебрался во Францию, чтобы оттуда учинить революцию в Испании. Вот эта сцена в постановке Малого театра. Бежарс – Виктор Павлов, Фигаро – Василий Бочкарев, Альмавива – Борис Клюев. Постановка Бориса Морозова, 1994 год.
«Вот так страшен ад, так страшен. Благодаря моему старому доброму слуге моя ошибка исправлена. Уходите, Виктор Павлов. Вы обман. Вы снова обман. Я ему тоже не должен делить.
Меня привели.
Идите вон из нашего дома.
Шалый юнец.
Что?
Я вызываю тебя.
Я готов.
Семен!
Сын мой!
Мой брат!
Семен! Обещаю вам, Леон, если у нас будет на вас напасть, защищайтесь, как от убийц. Но он не посмеет этого сделать, потому что он так же труслив, как и он. Негодяй. Он! Я убью. Черт с вами. Но! У меня в руках доказательства о вашей черной измене. Вы просили его величества разрешения на обмен земель только для того, чтобы возбуждать недовольство по ту сторону перемен.
Что он говорит?
Что он говорит? Я поспешу, смотри, и поспешу к испанскому послу. И донесу, и добьюсь полной конфискации. Полной конфискации вашего имущества. На основании того, что у вас в кабинете находится бюст Джорджа Вашингтона.
Что он говорит?
Что он говорит? Я поспешу к испанскому послу, посольнику, и задержу императорскую грамоту, которую должен привезти дипломатический курьер.
Императорская грамота. Вот она. Я предвидел туда.
Эта пьеса имеет прямое отношение к опере Джона Корильяно. Она написана сложным современным языком, напоминающим язык Стравинского и Ионеско, наполнена культурными аллюзиями и цитатами. Ее действие происходит в трех измерениях. Одно из этих измерений – мир призраков, обитающих в Версале в наше время. Опера начинается романсом Керубино, не сладкозвучным «Войке сапете» из оперы Моцарта, а неуклюжим из пьесы, которую юный влюбленный паж поет на мотив «Мальбрук в поход собрался». В переводе Николая Любимова это звучит так.
«Мой конь летит на воле, а сердце сжалось от боли. Я еду в чистом поле, поводья опустив и голову склонив. В душе и тоска, и жалость». А сердце от боли сжалось.
Романс напевает призрак придворной дамы. Призрак короля играет в карты с призраком маркиза. Королева изнемогает от отчаяния, говорит Людовику маркиз. Безнадежно, испуганно, цепляется за прошлое. За ней волочится простолюдин, молвит король. Но преуспеет ли он, риторически вопрошает маркиз. Меня это не волнует. Нервно отвечает король. Призраки фрейлин сплетничают. Бомарше влюблен в королеву, а она не находит себе места. Они ждут начала представления и заранее скучают. Может, хоть Бомарше развлечет нас. Появляется призрак королевы в сопровождении призрака Бомарше. «Всемогущая королева красоты, — говорит Бомарше, — повелительница моего послушного сердца. Заставить вас улыбнуться — мой долг, заставить вас рассмеяться — цель моего искусства». «Куда же от вас деваться, Бомарше? — устало отвечает королева. — Зачем вы преследуете меня своей любовью? Оставьте меня в покое, Бомарше. Как выцветают цветы, так и чувства покидают душу». Бомарше, Кристофер Молтман, Мария Антуанетта, Патрисия Рассет. Поет арию, в которой вспоминает самые страшные минуты своей жизни. «Они всегда со мной. Запах крови на стали, плач детей, танцующая толпа, отрубленные головы на пиках. О, Боже, дай мне забыть!» Вот отрывок из спектакля «Метрополитен», в котором партию Марии Антуанетты пела Тереза Стратос.
Oh, my bright children. stuffing food into cheery mouths that bloom with wine.
Бомарше ставит в Версале для призраков короля, королевы и придворных оперу по своей пьесе «Преступная мать». Эта опера в опере – второе измерение сюжета. В дальнейшем начинает происходить нечто странное. Персонажи Бомарше отказываются подчиняться своему автору. Это уже Пиранделла. Еще один фрагмент из спектакля «Метрополитен». В этой арии Фигаро слышатся явные отголоски Россини, а, пожалуй, и Пуччини.
«Я был дипломатом и акробатом, клириком и сатириком, студентом и инсургентом, шпионом и кальвинистом, хирургом-экономистом, часовщиком, аптекарем и звериным лекарем»,
– поет Джино Килико.
I bend when I walk. pain in my back. My body is low. My status has been low. My future's rather bleak. I'm stalked, I'm spent, I'm almost impotent.
И еще одна блистательная ария Бежарса. Он поет о том, что подлинный царь зверей не лев или орел, а червь, потому что червь бессмертен.
На части его разрубишь, но никогда не погубишь. Был один, стало двое. Каждая часть живет, куда угодно вползет, и к нищему, и королю в покое.
В спектакле «Метрополитен» эту партию пел Грэм Кларк. Измерение сюжета – реальный мир, в котором королева еще жива, но томится в тюрьме в ожидании суда, а Бомарше хочет спасти ее и вместе с ней бежать в Америку. В этом ему помогают его герои, миры пересекаются. Деньги на спасение Марии Антуанетты заговорщики должны выручить от продажи того самого уникального ожерелья, дело об афере с которым когда-то стало мировой сенсацией и приблизило революцию. Альмавива должен продать ожерелье английскому послу, на приеме в турецком посольстве. Посол блистательной Порты развлекает гостей экзотическими пением и танцами. В Лос-Анджелесе партию турецкой певицы Самиры спела звезда Бродвея Патти Люпон. Даже в турецкое посольство является во главе революционного патруля Бежарс, чтобы арестовать заговорщиков. Но переодетый в турецкую танцовщицу Фигаро отвлекает внимание на себя, воспользовавшись общим замешательством, похищает ожерелье и скрывается вместе с ним. Марше созывает публику на второй акт своей оперы. На сцене Альмавива и Сюзанна. Бомарше спрашивает королева: «Вы утверждаете, что способны вернуть меня к жизни?» «Я могу изменить историю», — отвечает Бомарше. «Мои слова обладают властью». Здесь пропущено несколько реплик, которые есть в либретто. В частности, королева говорит, что изменять историю опасно, а король успокаивает ее. «Это всего лишь опера». Бомарше, королеве. Я хочу сделать вас счастливой, королева. Я хочу жить снова. Вы способны сделать это, Бомарше? Бомарше, да, мы будем жить в Филадельфии. В этом месте публика не на сцене, а современная американская смеется. Филадельфия была в то время убогой дырой, особенно по сравнению с Версалем. Король, если только это можно назвать жизнью. Придворная дама, каждый день я благодарю Бога за то, что я мертва. Королева, вы не понимаете, никто из вас никогда не жил по-настоящему. Я любила жизнь, я хочу снова жить. Король, неумеренно в жизни, неумеренно в смерти. Королева, я верю вам, Бомарше, наконец-то.
If you call that living.
Every day I thank God I'm dead.
It's late. You don't understand. None of you were truly alive. I'm
excessive in life, excessive in death.
I'm worried. I believe you.
Сделаем паузу и спросим, каковы в действительности были отношения Марии Антуанетты и Бомарше. Он был вхож во дворец, имел по меньшей мере одну аудиенцию у Людовика, но я не нашел в источниках никаких свидетельств того, что он встречался с королевой. Вместе с тем она была в восторге от женитьбы Фигаро и мечтала сыграть Розину. Однажды Бомарше в переписке с одной из своих пассий позволил себе довольно рискованную шутку.
«Кто-то сказал мне вчера, чтобы добиться успеха в делах, сударь, нужно ввести в них женщин. С таким же успехом можно проделать обратное», — сказал я ему в ответ. «Мы точно так же преуспеем, если введем нечто в женщину».
Разумеется, в случае с королевой было только первое. Главная камеристка Марии Антуанетты, мадам Кампан, исполнявшая также обязанности королевской чтицы, пишет, что король, которого утомили слухи о блеске и остроумии женитьбы, наконец пожелал лично услышать ее. Мадам Кампан читала пьесу только двум слушателям – Людовику и Марии Антуанетте. Король часто прерывал чтение замечаниями о дурном вкусе автора. Особенно не понравился ему монолог Фигаро в начале пятого акта. В знаменитом спектакле театра сатиры его нет, и не мудрено. Я нашел его в другой постановке 2014 года Московского театра имени Пушкина. Фигаро, Сергей Лазарев.
Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын. Украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И всюду меня оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, устремился к театру. Лучше бы повесил камень себе на шею. Я написал комедию из гаремной жизни. Я полагал, что, будучи драматургом испанским, я могу без зазрения совести нападать на Магомета. А оказалось, что я в своих стихах оскорбляю блистательную Порту, Персию, часть Индии, весь Египет, а также королевство Барку, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. Мою комедию сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Я пал духом. Но тут начались споры о происхождении богатств. А так как для того, чтобы рассуждать о предмете, вовсе не обязательно быть его обладателем, то я без гроша в кармане стал писать о прибыли наших вельмож. Вскоре я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка. А затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода.
Но ум невозможно унизить. Ему мстят тем, что гонит его.
Ах, как бы я хотел, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, который так легко подписывают самые беспощадные приговоры. Очутился бы тогда, когда опала поубавит ему спесь. Ох, я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, имеют силу лишь там, где их распространение затруднено. И что где есть свободы критики, никакая похвала не может быть приятна. И что только мелкие людишки боятся мелких статей. Вскоре им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Но есть-то хочется не только в тюрьме, но и на воле. И я вновь заострил перо. И давай расспрашивать их у всех и каждого. Ну что, волнуй, думай. Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных. И что я в своих статьях не имею права касаться только власти, религии, политики, нравственности, благонадежных корпораций, должностных лиц, оперного театра, равно как и других театров, а также любых лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух-трех центров.
По свидетельству мадам Кампан, именно по поводу этого монолога Людовик и произнес свой знаменитый вердикт. Это отвратительно. Она никогда не будет поставлена. Надо прежде разрушить Бастилию, а уж потом давать разрешение на постановку. Этот человек глумится надо всем, что должно уважать в государстве. «Значит, она не будет исполнена?» — спросила королева. «Разумеется, нет», — ответил король. «Уж будьте благонадежны». И тем не менее, женитьбу поставили прежде, чем разрушили Бастилию, и королева сыграла в отмене королевского запрета ведущую роль. Но есть еще одна странная параллель между комедией Бомарше и сюжетом, который произошел в реальности. Я имею в виду историю со злосчастным ожерельем. Героиня этого дела Жанна Даламот в сговоре с графом Калиостро одурачила кардинала Рогана. Выдавая себя за фрейлину Марии Антуанетты, она убедила его в том, что королева благосклонно относится к пылким чувствам кардинала и в знак этой благосклонности просит выкупить у ювелиров бриллиантовое ожерелье, заказанное еще покойным Людовиком XV для своей фаворитки мадам Дюбари. Речь шла об огромной сумме, и кардинал пожелал получить хоть какое-то подтверждение слов Жанны. Тогда Жанна придумала тайное свидание кардинала с королевой в саду Версальского дворца. Роль Марии Антуанетты исполнила молодая дама по имени Мари-Николь Леге, действительно несколько похожая на королеву. Свидание безлунной ночью продолжалось минуту или чуть более. Любовников, в кавычках, спугнули сообщники Жанны. Но ведь эта сцена в ночном парке из «Женитьбы Фигаро» – мистификация с переодеванием, придуманная, чтобы проучить любвеобильного графа. Премьера «Женитьбы» в театре «Комедии Францез» состоялась в апреле 1784 года, а свидание в Версальском парке – в августе. Известно, что за несколько дней до свидания Жанна и Николь побывали на спектакле. К этому времени, конечно, вся афера была тщательно продумана, но пьесу и не нужно было видеть на сцене, чтобы знать ее содержание. Ее читали во всех салонах Парижа в рукописных копиях. А если предположить, что интригу задумала и осуществила сама королева, есть и такая теория, то получается, что она все же сыграла роль в постановке, если не Розины, то режиссера. Так пересеклись два измерения – реальное и порожденное фантазией Бомарше. Вернемся к опере Корильяно Хоффмана. Ее героям предстоит еще множество коллизий. Призрачный мир и мир драмы Бомарше будут сталкиваться с миром безжалостной реальности. Бежарс станет вожаком разъяренной толпы, явившейся в Версаль, чтобы расправиться с королевой. Заговор, в конце концов, удается. Бомарше распахивает дверь темницы, но королева отказывается бежать. Нет, Бомарше, все так, как должно быть. Напоследок она признается, что ее гордость держала их на расстоянии друг от друга, но его теплота растопила лед в ее сердце. Последняя фраза королевы: «Я люблю вас».
Ну, Бомарше, it is as it should have been.
Антония.
She must stay and write the card and see the crowd. Hear the drums, hear the stairs, hear the blades.
На эшафот. В этом последнем фрагменте слышно, как с глухим стуком падает нож гильотины. Ликующая толпа поет Марсельезу. Тем временем Альмавива с семейством Фигаро и Сюзанной бежит на воздушном шаре монгольфьеров в Лондон. А Бомарше и Мария Антуанетта соединяются на небесах. Жаки Версаля великая опера. Она достойна стоять в одном ряду с операми Моцарта и Россини на сюжеты Бомарше.
Об опере «Призраки Версаля» рассказывал Владимир Абаринов. Программу «Культурный дневник» на волнах свободы завершают размышления Бориса Парамонова о решении будапештских властей снести памятник философу-марксисту Дьордю Лукачу.
Лукач заставляет вспомнить о посмертной судьбе Вольтера, которого то выносили в пантеон, то выносили из него. Бурная жизнь Лукача продолжается и после его смерти. Причем у людей, знающих, нет уверенности, что нынешняя немилость окончательная и что судьба Лукача решительно определилась. Дьердь Георг Лукач – венгерско-немецкий философ-марксист, заявивший о себе еще до Первой мировой войны. Во время Венгерской советской революции 1919 года он был комиссаром по делам культуры. Эмигрировал в Советский Союз, где занимал не очень высокое, но все же заметное место. Был, в частности, редактором журнала «Литературный критик», в котором активно печатал Андрея Платонова. Автор нескольких принципиальных статей в тогдашней 1930-х годов литературной энциклопедии. Был настоящим, хотя и теневым, автором понятия «социалистический реализм». На русском языке в конце 30-х годов вышла его книга о художественном реализме, в целом замолченная, но ставшая настоящей библией позднейших оттепельных советских литкритиков. После войны вернулся в Венгрию, а во время восстания 1956 года сделан министром культуры в правительстве Имре Надя. Надь был казнен, но Лукач уцелел и, продолжая жить в социалистической Венгрии, много печатался на Западе, заслужив славу самого живого из марксистских теоретиков. Впрочем, Николай Бердяев также оценивал его еще в начале 30-х годов в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» и «Last but not least» Лукач прославлен в художественной литературе. В романе Томаса Мана «Волшебная гора» 1922 год в образе иезуита Нафты, проповедующего новое средневековье, которое построит пролетариат под руководством католической церкви. Что же заставило великого немецкого писателя увидеть в этом марксисте средневекового фанатика, проповедующего пролетарский террор во славу Божию? Нужно присмотреться к тому марксизму, который представлял Лукач. Это очень высокоумное представление. Пролетариат в трактовке Лукача – это некий тотальный субъект, преодолевший первородный грех буржуазного индивидуализма. Частная собственность породила буржуазный индивидуализм, тем самым извратив основные формы культуры, сознания и общественного бытия. Философия это создала дуалистическую модель субъект-объектного знания, расколовшего целостную картину мира. Субъект познания в такой философии – это буржуазный индивидуалист, то есть частичный субъект. Марксизм в понятии пролетариата создает нового субъекта, коллективного, тотального. Но это не просто познающий, но и деятельный субъект, активно преображающий бытие в его тотальном составе. Он создаст коллективные формы жизни, столь характерные для эпохи Средневековья, не знавшие изолированного от тотальной целостности индивида. Сам Лукач не употреблял термин «Средневековье», но он вспоминался каждым писавшим о Лукаче, и Томасом Маном, и Бердяевым. Бердяев свою книгу 1924 года так и назвал «Новое Средневековье», имея в виду программу и практику советского коммунизма, искоренявшего индивидуализм, права человека и создающего тотальную организованность общественной жизни и культуры. Коммунизм в трактовке Бердяева – это извращенное религиозное общество, не теократия, а сатанократия. Но в таком повороте истории Бердяев склонен был усматривать преодоление секулярной, индивидуалистической буржуазной культуры, некий в отдаленной перспективе благой поворот, ибо понятие сатаны все же религиозное понятие. Из сатанократии путь к Богу ближе, чем из секулярной демократии. Суждение по меньшей мере спорное. Нельзя, говоря о Лукаче, не вспомнить судьбу термина «социалистический реализм». Лукич сказал о нем основное в статье «Роман» в той же литературной энциклопедии 30-х годов. «Роман – это буржуазный эпос», – повторяет Лукич вслед за Гегелем, то есть подмена эпического коллективистского мифического сознания и соответствующего эпического героя буржуазным индивидом, погруженным в мелкие, но непроходимые дебри частного существования. Эпоха масс, пришедшая с пролетарским социализмом, потребует нового эпического героя, выступающего как народный вождь. Это не просто возвращение литературы к мифу, но и проект того явления, которое получило название «Культ личности». То есть в целом Лукич дал наиболее адекватное описание идеологии и практики марксистского социализма. И такой адекват не мог прийтись по вкусу победившему в Советском Союзе новому классу, только что с ужасом пережившему тоталитарного диктатора. Лукич проговаривался, пробалтывался, обнажал скрытую тайну марксистского коммунизма. Он не был политик, его интересовала истина, и он сумел показать истину марксизма, то есть непригодность ее к тому или иному делу, а самую суть ее, подноготную, бессознательную. Его, как и Фрейда, можно назвать адвокатом дьявола. Вот поэтому большая и горькая ирония скрывается за нынешним решением венгерских властей избавиться от Лукача, забыть о нем. Ирония в том, что как раз сейчас обозначился некий поворот в той практике, которая почти 100 лет назад получила название «нового средневековья». Мы имеем в виду весьма ощутимый популистский консерватизм, явивший такие факты, как Брекзит или избрание Трампа, или даже нынешнюю политику теперешнего венгерского руководства. Это ведь в том числе и реакция на избыточные формы новейшего индивидуализма, расчленяющего общество на принципиально маргинальные группы. То, что высоколобые колумнисты уже стали называть «identity politics». А не очень высоколобые уже готовы такие противоборствующие реакции назвать «новым средневековьем».
Эссе Бориса Парамонова о Дьорде Лукаче, памятник которому решили снести в Будапеште, завершила выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!